Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Москва детективная. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской несоветский человек. Ведь даже в пародии на плохой детектив Владимира Высоцкого есть московские топонимы, а уж сколько их в детективах хороших. Но вот ведь как получается. Иной раз начнешь пристрастием исследователя московской старины, да и просто истории рассматривать те или иные детективные фильмы и книги, и столько всего интересного открывается. Вот право, знал ли коварный шпион, что некогда в гостинице советской находился знаменитый на всю Москву ресторан «Яр», где нередко бывали и Савва Морозов, и Чехов, и Куприн, и Горький, и Шаляпин, да много кто там бывал. Но мы же говорим о детективной Москве, поэтому давайте будем немного более серьезны. В конце 60-х писатель Николай Леонов написал повесть «Ждите моего звонка», а 10 лет спустя на экраны вышел фильм «Трактир на Пятницкой», который стал настоящим, ну, говоря сегодняшним языком, блокбастером. Он вошел в общий рейтинг 50 самых посещаемых фильмов советского кинопроката, где занял какое-то вполне достойное место. Более того, само по себе словосочетание «трактир на Пятницкой» прочно вошло в речь москвичей. Особенно, полагаю, это актуально сейчас, когда на этой самой улице всевозможных заведений полным-полно. Другое дело, что сегодня в этих заведениях на Пятницкой не собирается столь пестрой, разношерстной и недружащей с законом компании, как это было в книге Леонова. В XIX веке по обеим сторонам улицы тянулись небольшие усадьбы с садами. Жила здесь публика приличная, обретался Александр Островский, драматург знаменитый, было множество торговых лавок. А с конца 19-го столетия стали на Пятницкой появляться монументальные доходные дома, и места менялись, и жизнь менялась, а трактир, о котором писал Леонов, он существовал на самом деле, носил условное название «Три ступеньки», так как именно такое количество ступенек ввело в полуподвальное помещение. В фильме, который был снят по этой книжке, особенно любовью зрителей пользовался герой совсем молодого тогда Александра Галибина, обаятельный карманник по прозвищу Пашка Америка. Такой преступник действительно был. Правда, дела свои темные крутил он во второй половине 40-х годов прошлого столетия. Да и не карманы у ротозеев потрошил, а промышлял вооруженными ограблениями и даже убийствами. Причем делал он это, как ни абсурдно или как ни страшно это звучит, с определенной долей элегантности. Потерпевшие и свидетели не могли его толком описать, потому как, отправляясь на дело, надевал он шикарное длинное серое пальто, шею заматывал белым шарфом, и эти-то детали и врезались в память, какие там черты лица, цвет глаз, цвет волос, белый шарф и только. Рассказывают, что в известном столичном ресторане «Звездочка», который некогда находился на Преображенском площади, к сожалению, здание это было снесено в конце 80-х годов, так вот, в известном столичном ресторане «Звездочка» к Пашке за столик подсел некий блатной, который рассказал ему о том, что есть, мол, золотое дельце, и предложил план ограбления – ограбление Московского финансового института, в который в один и тот же день регулярно привозили зарплату для большого количества сотрудников. И вот в апреле 49-го года, как и всегда, 15-го числа, зарплата 258 тысяч рублей прибыла в Московский финансовый институт. Роль инкассаторов выполняли две женщины без какой бы то ни было охраны. элегантный, жестокий убийца прервал их жизненный путь. Деньги были похищены. Двойное убийство и похищение мешка денег по тем временам было преступлением чрезвычайным. Оперативную работу вели настоящие асы московского сыска. И спустя какое-то время преступник был пойман, подвела его любовь к красивой жизни. И ему самому, и его подручным за содеянное светила высшая мера наказания. Однако ж бандитам невероятным образом повезло, потому как в стране тогда действовал мораторий на смертную казнь. А вот о дальнейшей судьбе стильного бандита рассказывали разное, а рассказы порождают всевозможные слухи. Кто-то говорил о том, что Пашка Америка умер в лагере, кто-то говорил о том, что освободили его по амнистии после смерти Сталина в 1953 году, и это, наверное, возможно, тогда на волю много отпускали уголовников. А есть и еще один слух, который, возможно, нашел свое отражение в трактире на Пятницкой. Согласно этой версии, Пашка Америка из реального мира после ареста решил стать на путь исправления, стал сотрудничать со следствием, рассказал множество самых потаенных секретов бандитского мира, и, конечно же, его помиловали, освободили, дали какие-то иные документы, и он уехал куда-то прочь из Москвы в прекрасную, далекую, новую жизнь. Может быть, так оно на самом деле и было.
Москва детективная.
Область знаний.
В реальном мире следствие вел один из самых видных сыщиков того времени Владимир Арапов, который стал прообразом для одного из самых известных киносыщиков Владимира Шарапова. Вот уже много десятилетий место встречи изменить нельзя, один из самых любимых зрителями детектив, в котором для знатоков Москвы немало приинтересных деталей. Остановимся буквально на одном небольшом фрагменте. Когда Шарапов уже сменил свою военную гимнастерку на костюм преступника, когда лицо его испещрено шрамами и когда он должен встретиться с некой таинственной Аней у памятника первопечатнику Ивану Федорову. К слову, памятник этот изначально планировалось установить на Театральной площади, однако Московская городская управа выступила против этого. И в 1907 году, задолго до того, как там встречался Шарапов с Аней, памятник был заложен у основания Китайгородской стены. В принципе, это вполне оправдано, потому что совсем неподалеку оттуда, на Никольской улице, располагались палаты бывшего государево-печатного двора, которые были возведены в 17 столетии на месте мастерской Ивана Федорова. Скульптор Сергей Волнухин работал над памятником достаточно долго, около 2 лет, так что открытие памятника состоялось только в 1909 году. При этом как-то так уж сложилось, что памятник неоднократно мигрировал, и до 1934 года он стоял вот там, у Китайгородской стены. При расширении театрального проезда монумент был перенесен вглубь улицы, а в 90-е годы при строительстве большого торгового центра «Наутилус» памятник переместили ближе к гостинице «Метрополь». Как вы помните, конечно же, Аня оказалась липовой. Да, к тому же Шарапов заметил за собой хвост и пошел бродить. Бродил он довольно долго, потому что прошел около 5 километров и оказался на улице Коровий вал у кинотеатра «Буревестник», где в самой наглой форме выклянчил у барышни лишний билетик и вошел внутрь кинотеатра, откуда позвонил Жеглову, а заодно и насладился просмотром фильма про Швейка. Здесь такая забавная деталь. 3 столичных кинотеатра – «Буревестник», «Победа» и «Слава» – были построены по типовому проекту, который разработал знаменитый архитектор Иван Желтовский. Но открыты они были к 40-й годовщине октября, то есть в 1957 году. То есть в то время, когда происходит действие в фильме, их еще не было.
Москва детективная.
Область знаний.
Однако ж перейдем от преступлений жестоких, кровавых, совершенно иным делам. Рассказывают, что как-то министр культуры СССР Екатерина Фурцева заметила, что в Советском Союзе, в отличие от Запада, музеи не грабят. Однако ж в марте 1965 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась уникальная выставка. Тогда из Одессы привезли две картины знаменитого голландца Франца Хальса, портреты евангелистов, евангелиста Матфея и евангелиста Луки. У картин этих долгая и непростая очень история была. Еще в конце XVIII века купцы, отправленные Екатериной II, в Амстердаме обнаружили портреты четырех евангелистов. Купили их, привезли в Санкт-Петербург, однако ж Екатерина как-то была не в восторге от этих работ, и имя художника, может, ей что-то не понравилось. Ну, так или иначе, были им присвоены инвентарные номера, и хранились они в запасниках Эрмитажа. Прошло несколько десятилетий, и лишь только в 1812 году Александр I передал эти четыре полотна, ну и другие некоторые полотна, для украшения храма в Таврической губернии. И, собственно говоря, евангелисты украшали католические храмы Одессы потом. А вот что было потом, сложно очень сказать. Ну, время сложное, война, что только не происходило. Картины эти считались утраченными. А дальше, ну, прям как в анекдоте. В конце 50-х годов один из сотрудников Одесского музея западного и восточного искусства оказался, ну, где? На привозе, разумеется, и на привозе обнаружил какую-то странную старушку, которая продавала старинную картину, говорит, вот, досталось. Сотрудник музея опытным взглядом определил, что работа весьма интересная. Конечно же, эту старушку под белые рученьки отвели в музей, напоили чаем, возможно, даже с баранками. Купили у нее эту работу, причем она просила 6 рублей, заплатили ей чуть больше. Она принесла вторую, и работы эти оказались в Одесском музее как произведения неизвестных русских художников. Опять-таки, благодаря какому-то дивному стечению обстоятельств их удалось атрибутировать. Хранились эти работы, теперь уже про них знали, что это произведение Франца Хальса, хранились они в Одесском музее, привезли эти работы на выставку в Москву, и вот 10 марта 1965 года, на следующий день после выходного, после санитарного дня, сотрудники музея пришли и с ужасом увидели, что евангелист Лука варварским образом был вырезан из рамы. Причем делало это такое впечатление, что не профессионал. Профессионал бы осторожненько снял картину, отделил бы подрамник от рамы и как-то аккуратней отнесся бы к холсту. Скандал небывалый. Фурцева же сказала, что у нас музеев не грабят.
Москва детективная.
Область знаний.
Ну и началось следствие, которое длилось несколько месяцев. К следствию подключился и Комитет государственной безопасности, потому что небезосновательно полагали, что картина украдена по заказу какого-то нехорошего западного человека, который хотел вывести национальное буквально-таки достояние из Советского Союза. На протяжении нескольких, повторюсь, месяцев поиски были бесплодными. До тех пор, пока совершенно случайно, дивное опять же стечение обстоятельств, около магазина грампластинки, центрального магазина грампластинки, который располагался некогда на Калининском проспекте, ныне это Новый Арбат, к какому-то презентабельному мужчине в дорогом костюме и с красивым дипломатом в руках подошел некий неприметный молодой человек и предложил купить у него картину европейского художника. Всего за 100 тысяч рублей. Мужчина, который выглядел как иностранец, хотя таковым не был, сказал, что он-то сам, конечно, картинами не интересуется, но может подыскать покупателя. Договорились встретиться на следующий день, при этом молодой человек, вот этот самый неприметный, даже не догадывался, что тот, кого он принял за иностранца, был советским гражданином, работником посольства в ФРГ и, как многие посольские работники того времени, немножечко разведчиком. В результате сложнейшей хитроумной операции молодой человек был выслежен. И каково же было удивление сотрудников правоохранительных органов, когда в ходе слежки они увидели, что юноша заходит в Пушкинский музей со служебного входа. Выяснилось, что этот молодой человек, 27-летний Валерий Волков, хоть и имел какое-то очень базовое образование, был он, кажется, мебельщиком, но каким-то чудом ему удалось устроиться реставратором в Пушкинский музей. Он любил красивый образ жизни. Ему хотелось зарабатывать много, ну или не зарабатывать, получить сразу много денег. И в итоге он решился на ограбление Пушкинского музея. Благодаря создателям детективов, как литературных, так и кинематографических, многие недалекие граждане полагают, что, ограбив музей, можно чрезвычайно обогатиться. Даже не задумываясь о том, что, допустим, в современном мире ни один антиквар, находящийся в здравом уме, не приобретет такую горячую работу. Ну, а мифы о каких-то подпольных коллекционеров, которые будут хранить сокровище свое в каком-нибудь подземном бункере и время от времени на него любоваться, это не более чем мифы. Вот и похититель Святого Луки за несколько месяцев так и не смог пристроить картину. Когда его арестовали, когда пришли к нему домой и увидели, что картина хранилась в свернутом состоянии, где-то за печкой, конечно же, никакого соблюдения температурно-влажностного режима, что она была буквальным образом разрушена, покрыта огромным количеством трещин, искусствоведы пришли в ужас. Однако, благодаря трудам выдающегося реставратора Семена Чуракова, работа была возвращена к жизни и возвращена в художественный оборот. Спустя совсем небольшое время был снят лихой фильм «Возвращение Святого Луки», когда многочисленные зрители смотрели эту яркую детективную историю, никому и в голову, наверное, не приходило, что снята она на основе абсолютно реальных событий.
Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.